Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем события последних дней, массовые акции протеста против фальсификации выборов в Государственную Думу и то, как реагируют на это широкие массы россиян. Уже готов первый послевыборный всероссийский опрос Левада-центра, как оценивают люди прошедшие выборы, готовы ли они участвовать в протестных акциях, в каких слоях населения наиболее заметна протестная активность. Со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон». Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать нам по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Но прежде всего, хотелось бы обменяться впечатлениями от прошедшего митинга. Борис Владимирович, я знаю, вы были вчера на проспекте Сахарова. Расскажите, каковы основные ваши впечатления и чем отличался этот митинг от Болотной?
Ну, я бы сказал, несколькими вещами. Масштабом вот, было существенно больше, на мой взгляд, людей. Ну, по крайней мере, думаю, что раза в полтора-два, наверное, больше. Вот я пришел до начала, и было, наверное, 7-8 тысяч народу, но народ шел просто сплошняком, и когда я уходил в четвертом часу с несколькими такими же замерзшими людьми, то, я думаю, было 70-80 тысяч, и навстречу нам по Орликову переулку и по другим улицам, насколько можно было видеть, в отличие от нас, одиночек, шли люди десятками и десятками в сторону митинга. Значит, первое – это масштаб. Второе, мне кажется, это состав. На Болотной площади было, по крайней мере, то, что я там видел, ну, очень заметное, может быть, почти абсолютное преобладание молодежи. На вчерашнем митинге на проспекте Сахарова публика была гораздо более разнообразная. Конечно, в конечном счете, думаю, что преобладали молодые. Результаты нашего опроса, который мы, там вел наш центр через несколько дней, я думаю, это покажут. Но, в принципе, людей среднего возраста, совсем пожилых, включая просто людей, которых везли в инвалидных колясках. Вот, и поближе к сцене, но люди, тем не менее, держали, значит, самодельные лозунги и так далее. Третий момент, ну, может быть, разнообразие лозунгов. Они все-таки были довольно сильно на этот раз сдвинуты от таких чисто веселых все-таки к, я бы сказал, такому гражданскому и политическому неприятию. Вот, были очень остроумные, вот, некоторые на грани фола, но тем не менее. И, наконец, последнее отличие, я бы сказал, он в целом имел, так по моим ощущениям, больше такой гражданской наполненности и даже политического звучания, тем более со сцены, вот, включая даже и в обращении Удальцова, которое было передано видео, уже и социальные, экономические требования и вопросы, и некоторые отклики на это среди выступавших на сцене тоже были.
Игорь Вениаминович, насколько я знаю, вы не были ни на проспекте Сахарова, ни на Болотной, но вы, безусловно, как ученый, следите за этими событиями. Ваше впечатление?
Ну да, я слежу, конечно. И более того, Болотную я смотрел в онлайн-трансляции и тоже слушал некоторые. Вот, в этом смысле тоже моя личная, профессиональная позиция. Но впечатление, конечно, есть. Действительно, я согласен с тем, что В митингах присутствует элемент карнавальности. Да? Мы знаем, и Бахтин писал в свое время о революции как о карнавале. Для очень многих молодых людей такого рода события являются довольно редким случаем, возможностью проявить себя в какой-то новой и необычной роли. И в этом смысле это, безусловно, захватывает. Мне очень многие мои коллеги, которые работали на митингах, подчеркиваю, работали, в том смысле, что не просто ходили туда, но и работали как исследователями, они говорили, что для очень многих людей само участие в этом митинге не являлось, собственно, выражением даже какой-то политической позиции, идеологической. Или, если точнее, она не была довольно внятно артикулирована. Это было такой некоторый порыв, эмоциональный порыв, который в большей даже степени был связан от, если позволите такое слово, кайфа, значит, как бы движение, да, как это говорят молодежь, такая движуха пошла, значит, самоорганизация, то, что вот вместе собрались и, значит, не просто на рок-концерт, да, а на какое-то гражданское действие, это, безусловно, присутствовало. Но смысл этого гражданского действия очень многие люди не до конца понимали, тут есть такое. Вот, а второй митинг, насколько я понимаю, там действительно было больше политического, чем было на Болотной. Это тоже я с Борисом Владимировичем здесь согласен.
И, Борис Владимирович, вот готов уже опрос, да, на ту неделю он уже был готов, всероссийский. И, насколько я понимаю, вот я его внимательно просмотрела, он не показал существенных изменений в общественном сознании. Это так?
Ну, я бы здесь различал несколько уровней. На уровне Москвы, несомненно, показал, на уровне страны существенно меньше или почти не показал.
Почему?
Мне кажется, что то, что происходит, ну вот в декабре, да, вот, при том, что во многих городах России, начиная с Петербурга и до Урала, Волги и дальше за Урал и за Волгу, проходили выступления более масштабные, менее масштабные, мне все-таки кажется, что основные события происходят в Москве. Думаю, что на Россию в целом за пределами Москвы влияет старая позиция «Москва не Россия». Во-первых, вот, во-вторых, все-таки, когда мы проводим массовый опрос по стране, мы, понятно, захватываем все слои населения, а они в разной степени включены в такого рода движения и по-разному к ним относятся. В том числе и с настороженностью относятся. Одно дело пожилые интеллигентные люди в Москве, другое дело пожилые люди, бывшие бюджетники, там, я не знаю, в Уфе и еще в совсем уже малых городах. А ведь две трети российского населения – это село и малый город. А это другая социальная среда. Это вот неоднородность социальных сред в нынешней России. Так что люди живут как бы в разных социальных системах, в разных временах, даже в разных политических укладах и с разным пониманием себя и своей роли, мне кажется, повлияло на это. А московский опрос, и наш московский опрос, и то, что делал Кисельман, Звановский, телефонный опрос в Москве и в Самаре, вот, там как раз население хорошо восприняло это, во-первых, очень. Все знают о том, что это проходило. Во-вторых, все-таки значительная часть, относительное большинство, одобряет такого рода действия. И даже уже меньшая часть, но все-таки до там, трети, скажем, населения, вот, все-таки одобряют и требования и Болотной, и того, что было на проспекте Сахарова.
А выборы как оценивают?
Ну, выборы оценивают, я бы сказал так, примерно пополам. Вот, в целом. Половина, как бы, считают, что, ну, около этого, считают, что, ну, ничего, все нормально, все хорошо, вот, и половина наоборот. Вот вообще сегодня, мне кажется, если брать страну, то есть такой момент как бы такого зависания во времени, когда половина на половину, и эти половины, так сказать, не очень жестко определены, и, в общем, ни та, ни другая толком, реально, конкретно не очень знает, что делать и какие требования предъявить противоположной стороне. Но это относится и вообще к оценке ситуации в стране. Люди в большинстве своем ведь, вообще говоря, не понимают, что происходит, как ведут себя власти, кто они такие, какие перспективы у страны. Доля людей, которые хоть как-то понимают тот курс, который руководство России имеет, ну, 15% максимум, а остальные либо не совсем понимают, либо не понимают совсем, либо считают, что вообще никакого курса нет, и все летит в пропасть.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Борис Дубин и Игорь Задорин. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Игорь Вениаминович, вы как-то эту ситуацию исследовали силами вашей исследовательской группы?
Ну, группа «Циркон» в этом году принципиально не занималась электоральными исследованиями, и мы в большей степени были погружены в исследования гражданского общества и гражданской инициативы. Конечно, события, которые сейчас разворачиваются, они в этом смысле нам интересны, даже в меньшей степени с электоральной точки зрения, а как пример определенной социальной активности. И здесь, безусловно, некоторые, как бы, тенденции, они являются позитивными, но некоторые и вызывают определенные опасения, риски.
Например?
Ну, первое, конечно, позитивное то, что процессы вот самоорганизации, они ускорились. При этом я категорически не согласен с некоторыми лозунгами, которые прозвучали после митинга на Болотной, о том, что ну вот, наконец-то у нас там появилось гражданское общество. Бог ты мой, мы уже фиксировали самые разные, значит, примеры, варианты этой самой социальной активности, и очаговая активность была, и протестная, и непротестная. И за последние три года эти тенденции довольно серьезно развивались. Другое дело, что они не были представлены так в СМИ. Это, кстати, большая претензия к журналистам о том, что они позитивную социальную активность не представляли последние три года. А сейчас, значит, неожиданно это появилось. Вот, с другой стороны, есть некоторые риски, связанные с то, что Борис Владимирович говорит, с плохой, как бы, осознанностью целей и перспектив. То есть вот то, что не хочется, предъявляется довольно внятно. А то, что хочется, то есть образ будущего, конкретные действия, которые надо совершить, этого нет. И в этом смысле есть большая претензия к лидерам, потому что не очень, так сказать, внятно предъявляют эти вещи. Почему, кстати, и многие сейчас специалисты говорили, что вот на последнем самом митинге появился такой некоторый разлом, раскол между, собственно, лидерами позиции и присутствующими участниками митинга. Там нет такой связки. И здесь есть, в чем я вижу риски, в том, что вот этот подъем этой гражданской активности, если он не находит внятного, конкретной программы, очень, так сказать, понятной, конструктивной, как бы, программы деятельности, то довольно часто это переходит в разочарование. Сейчас очень важно, чтобы она действительно перешла в какое-то конструктивное русло, эта гражданская активность, нашло выражение в реализацию, а не как бы скатилась там, в нулевой результат, от которого довольно часто действительно происходит такое разочарование, апатия, и мы это видели, так сказать, неоднократно. Но для этого у гражданского общества должны появиться новые, я бы сказал, новые лидеры.
Я задала в интернете на нашем форуме вопрос слушателям, спросила, что в современной России у вас вызывает протест. Марина пишет: «Протест вызывает власть, циничная, лживая и готовая всех нас мочить, относящаяся к собственному народу как к быдлу. Форест из Санкт-Петербурга. Вызывает сильный протест наглая, циничная ложь, хамство, вседозволенность и беспредельное казнократство верховной власти в России. И не надо переводить стрелки на мелких чиновников, врачей, простых ментов и прочее. Основной социальный разврат и разложение происходит на самом верху. Валентин Иванович из Иваново. Я вот живу в самом центральном регионе России. Промышленности нет, работы нет, молодятина болтается, пьет. Вместо бывших заводов, когда-то орденоносных и краснознаменных, давно торгово-развлекательные центры. Не лучше стало жить, как утверждают лидеры олигархии, а в лучшем случае ничего за годы управления не изменилось, только вот коррупция стала абсолютной, и все за бабки, куда ни ступи. Ира С. Бесконечное воровство и циничное вранье. Вот опять под видом борьбы с семейственностью, коррупцией и офшорами благополучно расширится кооператив «Озеро». Олдер пишет, то, что больше 20% жителей этой страны голосуют за коммунистическую партию. История, под которой не подведена черта, повторится. Фиона, безусловно, вранье и хамское отношение к людям. Александр, бессовестное и наглое вранье власти на всех уровнях, а зомбированное большинство всему верит и покорно голосует за «Единую Россию». Николай Алексеевич из Нижневартовска. При виде Путина у меня ухудшается настроение. Это главный фактор, который вызывает у меня протест. Не хочу его видеть и слышать, особенно когда он издевательски смеется над нами всеми. Попрошу гостей прокомментировать услышанное.
Ну, если говорить о настроениях на Болотной площади, которая, кстати сказать, подано предложение переименовать в площадь Гавела, вот, от «Новой газеты», если говорить о настроениях на Болотной и на Сахаровском проспекте, то я бы сказал, что вот здесь в этих ответах намечены как бы основные точки, о которых говорили со сцены и о которых говорили самодельные и не самодельные плакаты среди собравшегося народа. Две вещи. Вранье и коррупция. То есть, ну, в конечном счете, произвол власти, причем самый верхний, тут люди, так сказать, понимают, что дело не в всей толще чиновников, хотя их, конечно, много, и они развратные, и их не остановишь в их мздоимстве. Но люди указывают прямо наверх. По нашим опросам, более или менее последним, вообще говоря, люди считают, что обстановка в стране скорее напряженная, это к 40%, и больше половины считают, что она будет еще более напряжена дальше, и связывают это с одной стороны вот, с проблемами экономическими, с другой стороны с проблемами, которые во власти, вот властный произвол и коррупция, и с третьей стороны с итогами выборов. Так просто люди не успокоятся и не примут эти результаты, хотя в целом те, кто хотели бы новых выборов, пересмотревших итоги тех, которые были 4 декабря, вот, ну, примерно один на один, 40% за то, чтобы провести их, 40% против. Но неприятие, а главное неприятие вот того, что стоит за этим, того, что, ну, как-то особенно цинично вылезло 24 сентября и, видимо, будет вылезать ближе к 4 марта. Вот, поэтому это очень похоже на то, что было на площади, очень похоже на то, что говорят люди в ответ на ваш вопрос в интернете.
С пейджера. В 91-м году при Горбачеве сбитые с толку люди, а также люди определенной национальности, собрались на площадях и развалили Советский Союз. Сейчас при Медведеве и при попустительстве Путина, а также при поддержке Запада и США, те же недоброжелатели России стремятся развалить нашу страну, пишет Александр Иванович. Игорь Вениаминович, вы верите в руку Запада во всей этой истории?
Я думаю, что у нас своего собственного здесь Госдепа хватает, так скажем, заинтересованных стейкхолдеров для того, чтобы некоторым образом, как сказать, ну, вот иногда такой штамп есть, там, расшатать лодку, да. Значит, дело не в том, чтобы расшатывать лодку, а дело в том, что есть действительно разные политические силы внутри страны, и у них довольно, так сказать, разные цели. В известной степени фраза о том, что у нас вернулась политика, она присутствует здесь не только на митингах. Действительно, есть некоторая внутриполитическая борьба. И отражение, митинги во многом являются отражением внутриполитической борьбы.
борьбы. Не обязательно там влияние, так сказать, зарубежья здесь искать. Но я все-таки хотел бы вернуться вот к тому, что говорят люди по поводу, значит, их недовольства. Вот заметим, даже вот по тем звонкам, которые вам идут, никакого единства в основе недовольства нет. Само недовольство объединяет довольно многих людей. Но если мы начинаем разбираться, а, собственно, чем конкретно недоволен, оказывается очень-очень разным. И здесь есть тоже, так сказать, ну, известная, так сказать, проблема и отсутствие, так сказать, там, внятного там, политического предложения на эти самые разные недовольства. Причем вот за последнее время мы, кстати, обратили внимание на такой тренд. Где-то к середине нулевых годов люди перестали в такой степени обращаться, апеллировать кверху. На самом деле их протест в все большей степени был как бы обращен к региональным властям, даже более того, к руководителям предприятий, на которых мы помним, так сказать, какие были забастовки на предприятиях, протесты обманутых вкладчиков и так далее. И то, что сейчас опять протест стал апеллировать к самому верху, вот эта тенденция, она говорит о том, что фактически люди не нашли решения внизу. И здесь в известной степени надо говорить и не только о том, что там верховная власть, так сказать, там, как это говорят, не респонсивна, да, то есть не откликается. Это, безусловно, факт. Но и то, что сами структуры гражданского общества внизу оказались довольно слабы для того, чтобы решать те задачи, которые, в принципе, они могут решать на локальном уровне. И вот этот вот протест, который сейчас выходит на самый верх, он в известной степени является отражением того, что внизу мы как бы не успели сформировать должный фундамент гражданской инициативы. Поэтому он сейчас вот выходит вот в таком митинговом виде на самый верх.
Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Свобода в клубах». Польша, литература факта, польский номер журнала «Иностранная литература». Почему документ становится главным содержанием польской послевоенной культуры? Новое содержание документального в нулевые. Тема польской вины перед евреями как одна из центральных тем польской общественной дискуссии последнего десятилетия. Католические институты как предмет для критики. Папа Иоанн Павел как объект культа. Аборты и гомосексуализм в католической транскрипции. Общественные свободы и интерес к документальной литературе. Польский и русский контекст. Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социологи Игорь Задорин и Борис Дубин. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На судне, затонувшем в проливе Лаперуза в южной части Охотского моря, находились 5 россиян и 3 гражданина Индонезии. Установлено, что судно, следовавшее под индонезийским флагом, потерпело бедствие на границе зоны ответственности России и Японии. В ходе поисковой операции найдены тела 3 погибших моряков. В Татарском проливе в северной части Японского моря спасены 13 моряков с терпящей бедствия рыболовной шхуны. В Москве полицейские увезли координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова из больницы, где он находился на лечении после голодовки. Как сообщил Интерфаксу его жена Анастасия Удальцова, предположительно оппозиционеры доставят в спецприемник для отбывания оставшихся нескольких часов ареста. В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике сегодня проходит 2-й тур президентских выборов. По результатам 1-го тура борьбу за пост главы Приднестровья продолжит бывший председатель парламента Евгений Шевчук и нынешний спикер Анатолий Каменский. Сирийский национальный совет «Оппозиция в изгнании» призвал Лигу арабских государств немедленно направить наблюдателей в город Хомс и другие районы, где службы безопасности ведут наступление на участников антиправительственных акций. В столице Йемена Сане, по последним данным медиков, 13 человек погибли и 50 получили ранения во время подавления военными акций протеста. В столице Нигерии Абуджи произошел взрыв в церкви. Есть жертвы. Их число уточняется. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон», и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Сейчас рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов.
«Кого бы вы хотели видеть после мартовских выборов на посту президента России?» – спросили у москвичей социологи аналитического центра Юрия Левады. 31% опрошенных назвали нынешнего премьера Владимира Путина, 32% хотели бы видеть на этом посту какого-нибудь другого известного политика, а 23% – политика нового, ранее неизвестного. 14% граждан затрудняются с ответом на этот вопрос. Мысль о том, что Владимир Путин, возможно, будет оставаться на посту президента страны до 2024 года, вызывает воодушевление только у 4% респондентов. У 16% она вызывает удовлетворение, у 22% противоречивые чувства, у 16% раздражение, у 12% удручение. Позиция, собравшая наибольшее число голосов, никаких особых чувств. Об этом сообщают 26% москвичей. Подавляющее большинство, более половины опрошенных, считают, что оппозиции на предстоящих выборах следует выдвинуть единого кандидата, и 26% полагают, что этого делать не стоит. Левада-центр провел опрос на свои средства с 8 по 16 декабря 2011 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность данных этого исследования не более 4,3%.
Борис Владимирович, правильно ли я поняла из данных этого исследования, что у людей есть насущная необходимость в новых лидерах?
Ну, все-таки отметим и подчеркнем, что опрос московский. Поэтому здесь, конечно, резче выражены позиции, которые более сглажены в России в целом. Но мне кажется, очень интересно, что появился, ну, вернее, он начал появляться не сегодня, но в целом к нынешнему дню оформился новый запрос на новых политиков. Видимо, их пока еще не очень заметно, не очень видно, но то, что уже свыше 20% вот хотели бы увидеть совсем новые лица, они пока не составляют, как мы понимаем, большинство, эти люди, но это серьезные запросы. Я вообще думаю, что тот неписанный и неподписанный пакт, который был между большинством российского населения, ну, условным большинством, на уровне там процентов 60-55, вот так, и Владимиром Владимировичем Путиным, с одной стороны, его основные пункты худо-бедно, но вроде как выполнены, значит, вроде как войны в Чечне нет, вроде бы все группы населения стали жить немножко получше, вот, и вроде бы там и за рубежом к России стали несколько по-другому относиться. Но исчерпанность вот этого пакта порождает у большинства неопределенность, а у более активной части запрос на другого типа отношения между властью и населением и на другой тип политики. Это очень интересно. Это черта более или менее нового, вот, новых времен. Вот, и это очень любопытно. Я думаю, что и события на Болотной, и на проспекте Сахарова – это части вот этого движения. Конечно, оно происходит не среди всех москвичей, конечно, оно происходит не среди всех россиян, это меньшинство. Вот, но, во-первых, сдвиги, как правило, инициировало меньшинство всегда. Вот, а во-вторых, важно понять, какое это меньшинство. Вот это чрезвычайно любопытно.
Игорь Вениаминович, как вы думаете, что будет происходить на президентских выборах в марте, судя по данным этого исследования, каких-то других исследований, ваших личных наблюдений за общественным мнением?
На выборы будет проходить голосование.
Это понятно.
Мне кажется, что в целом оно пройдет в рамках тех тенденций, которые, в общем-то, не последние дни появились, они просто более выраженно стали проходить. А тенденции действительно связаны со сменой общественного запроса для довольно большой части наших граждан. Действительно, совершенно точно можно сказать, что Владимир Владимирович Путин в начале, так сказать, нулевых, особенно в первом сроке и во втором в известной степени, отражал этот общественный запрос, связанный в основном с запросом на стабилизацию положения. И, как мы говорим, в известной степени на устойчивость политической системы. Это действительно большинство такого рода требовали. Но с повышением устойчивости политической системы эта система потеряла чувствительность, как мы говорили. Чувствительность к новациям, чувствительность к некоторым, так скажем, движением и новым запросом. И в этом смысле потеряла динамику. И надо сказать, ведь это известный закон де Токвиля, который еще в XIX веке был открыт, о том, что протестные настроения очень часто повышаются и выражаются не на фоне ухудшения социально-экономического положения, а как раз на фоне повышения, но тогда, когда ожидания начинают опережать эту самую динамику. То есть неудовлетворенность не, так скажем, медленной динамикой, да, и вот эта самая стабилизация уже перестает устраивать. Нужно более интенсивное развитие. Этот запрос, он пока, безусловно, не является запросом большинства. Но, тем не менее, сформировались группы социальные, которые, безусловно, заинтересованы в большем динамизме, в модернизации, в инновациях и так далее. И они предъявляют этот запрос. В этой связи, теперь уже возвращаясь как бы к вашему вопросу через такую длинную ремарку, выборы и голосование на выборах во многом будет определяться тем, насколько теперь те самые кандидаты в президенты в своих программах будут выражать и отражать запрос не только на тот самый порядок и стабилизацию и устойчивое положение, которое до сих пор отражало большинство, но и тот самый запрос на инновацию, развитие и в известной степени, да, либерализацию в отдельных сферах.
У нас уже есть звонки. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я целиком и полностью согласен с вашим собеседником, только вот я хотел бы сделать одну ремарочку. Я как-то давал вердикт, когда происходили в Южной Осетии. Сам стержень моего резюме заключался в правдивости отношений власти к населению. Так вот, форма правдивости вот этой на определенном этапе, как форма быстрого решения вопросов, она себя исчерпала. Она исчерпала в той плоскости, что эти вопросы решают силовые структуры. А форма честности в плоскость гражданского общества переходит уже непосредственно, я бы сказал, на плоскость среднего класса, на плоскость бизнеса, как форма более длительной формы порядочности. И я, кстати, всегда хожу на эти митинги и вижу, что мои вот эти постулаты, они правдивы. Потому что народ не хочет жить, когда государство, как институт, институт слуги, начинает вести себя и в плоскости бизнеса неправдиво. И в этой частности тоже.
Поняли, спасибо. Поняли, Владимир Иванович, более или менее два слова, Борис Владимирович.
Да, тут важные точки затронуты. Я бы их вот как переформулировал коротко. Значит, явно, что силовые структуры заморозили ситуацию и на определенном отрезке времени для какого-то количества людей это показалось хорошим на фоне, так сказать, там, хаотических и так далее, 90-х. Но этот импульс явно исчерпан. А структуры гражданского общества, которые существуют, зачатки которых существуют, конечно, в России, но теми же самыми действиями властей во многом были приглушены, придавлены. И в этом смысле сейчас и население, и власть расплачиваются за оба эти шага. И за относительную стабилизацию средствами силовых структур а еще важнее даже не средствами, а в их стилистике. Вот это важно. И за то, что слишком слабы пока начало самоорганизации, солидарности, единения в обществе как таковом. Два слова о том меньшинстве, о котором мы уже заговорили. Мне кажется очень важным, мы пока не совсем точно представляем его состав, но несколько вещей ясно. Для этих людей, которые вышли на Болотную и даже на Сахаровский проспект, хотя тут они были попестрее, для них вот этот пакт с властью и ожидание того, что от власти придут какие-то, значит, блага и так далее, просто ничего не значит. Это люди, которые своей головой и своими руками зарабатывают себе на жизнь и за 10 последних лет сумели себе и другим доказать, что они могут это делать. Поэтому у них запрос совершенно другой. У них запрос на будущее. А будущие 12 лет, если они будут запрограммированы 4 марта известной персоной, совершенно это меньшинство не устраивает. У него абсолютно другой запрос. Оно ценит время, потому что время – это время свершения, это время осуществления, это время продвижения и так далее. Заморозиться на 12 лет совершенно не в их интересах, поэтому они требуют новых политиков.
Приветствуем Вячеслава из Калужской области.
Добрый день. Я вот лично не хочу демонстрацию, не старался участвовать как-то в этом, в этих протестах, потому что, посмотрите, вот все эти партии протестующие вместе с Единой Россией, у них есть одно общее целое, все они антизападники и антиамериканцы. Тот же Сергей Миронов, известный антиамериканец, он всегда, вот как и диссидент, в кавычках, Юрий Лужков, все время говорит, что Россию окружает НАТО, и надо, по-видимому, надо посылать бомбы в Сирию, чтобы там наш друг Аль-Башат, или как его, диктатор, убивал там всех, все демократическое действие. И Григорий Явлинский, недавно вот я слушал его интервью Людмиле Телень на «Свободе», он сказал, вот, все-таки Советский Союз, там было хорошо, там была плановая экономика. Михаил Сергеевич, там был очень хороший политик. Мне кажется, учитывая то, что Михаил Сергеевич все время защищает Милошевича, то «Яблоко» – это тоже умеренная антиамериканская партия. Я вот не знаю, если появится нормальная демократическая партия, еще лучше, если она будет рабочая, тогда, может, я буду как-то участвовать.
Поняли, Вячеслав, я вижу, что этот звонок очень повеселил Игоря Задорина. Что скажете?
Ну, не то, что повеселил, а в известной степени подтвердил действительно некоторую новую реальность, и я ее вижу, на самом деле, не в митингах, не в росте протестной активности, а в том, что мы теперь по-настоящему начинаем относиться к нашему обществу не как к единому. И очень многие политики тоже теперь честно говорят, мы не отражаем там мнение всего народа, они не капитализируют под себя все общество. А мы говорим, да, мы выражаем мнение определенной части. И вот эта дифференциация, вот эта вот более богатая структура общества, когда мы действительно видим интересы, разные интересы разных групп, вот это действительно в известной степени вызов многим и интеллектуалам, и политикам. В том смысле, что теперь надо заниматься не только аккумулированием этих самых интересов, а согласованием. И вот здесь действительно очень важно и для власти, и для гражданского общества разработать эти механизмы согласования интересов очень разных социальных групп. И очень разных, и порой противоречивых интересов. Мы в течение одной передачи можем слышать буквально подряд два звонка, да, которые, в одном из которых говорится о влиянии Запада, а в другом о том, что,
что это влияние Запада, да?
Если оно и есть, то оно позитивно, да, значит, и так далее и тому подобное. Вот оно, появилось разнообразие. Это разнообразие, с одной стороны, безусловно, позитивно, потому что в известной степени именно разнообразие и порождает движение, да, где есть конкуренция сил. Но, с другой стороны, мы должны относиться к этому очень внимательно. Почему? Потому что если не будет механизмов согласования интересов, то тогда это разнообразие может вызывать только конфликты социальные.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Игорь Задорин и Борис Дубин. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Нам дозвонился Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Всем добрый день. Я прошу прощения за голос, и вчера его на холоде сорвал. Вот. И то, что насчет Запада, там, конечно, были замечательные совершенно лозунги, где такого типа с таким юмором: «Хиллари, где наши деньги?» Мы так не получили. Значит, и, а еще один был тоже, который про шекели, я сначала тоже не понял. А мои шекели где? То есть, видимо, там и как-то обвиняли Израиль, что ли, там кто-нибудь финансирует, я так не понял. Ну так вот, что было совершенно замечательно для меня, это то, что разнообразие было, как в Новом Камчеге, но не было никакой агрессии, даже ни к националистам, хотя люди, которые там были вокруг меня, там были разные совершенно мнения, и реакции, по репликам, было все. Но не было реакции друг к другу. И вот это мне больше всего понравилось, то, о чем мы сейчас и говорили, согласование интересов. То есть вот какое-то чувство появилось у людей, что мы, как бы сказать, в одной стране, как в одной лодке, и что все должны иметь право, как бы сказать, высказывать мнение свое, вот, и отстаивать какие-то интересы своей группы. Вот это я четко прочувствовал. Вот, поэтому я вот и думаю, что вот и таким объединяющим началом, вот теперь вот, то есть не было положительного, как говорится, что делать, это да, по вопросам вот просто в топе, там я там дискуссии постоянно такие вели, но вот этот положительная часть, когда я отстаивал свою идею, что нас объединяет и страна, и конституция, основной закон, вот это мне так кажется вот этим следующим шагом для создания. Да, и кстати, вот, видимо, поэтому нет таких явных лидеров, то сегодня уже складывается политическая ситуация не партия лидера какого-то, да, а партия с какой-то идеологией. Поэтому и Удальцова, кстати, Сергея, там, да, вот Левый фронт, а как, с каким удовольствием его слушали и как его хорошо встретили. Вы знаете, вот, хотя люди были, в общем, явно с другими. Вот это вот я заметил, вот такое.
Спасибо, Александр, это действительно какие-то очень интересные новые процессы. Борис Владимирович, два слова, коротко.
Действительно, видимо, ну, такое некоторое возвращение политики, говорю очень осторожно, или возвращение общественной активности, наверное, правильнее будет сказать, оно проявляет известное разнообразие. В любом случае, политик, тем более, ну, как бы политик, представляющий верхи власти, рассчитывающий на большинство, это немножко вчерашний день. Вот. Видимо, надо будет работать в условиях разнообразия. Похоже, что нынешние вышние политики к этому абсолютно не готовы. Вот. Но пока не очень видно, как те, кто представляют себя в качестве лидеров, тоже были бы готовы к этой ситуации разнообразия. Чувствовалось на проспекте Сахарова как бы неполное смыкание между большой аудиторией на площади и вполне достойными и очень достойными людьми, которые были на сцене. Иногда такой момент единения возникал, но бывали моменты, когда явно чувствовался такой зазор между сценой и публикой. Относительно Хиллари Клинтон, там была хорошая реплика о том, что она заплатила нам натурой. Вот. Ну, публика посмеялась по этому поводу. Вообще смеялись довольно много, и это хорошо.
Я хотел бы добавить, что вот есть такое ощущение, что сейчас разнообразие общества, вот это богатство взглядов, оно существенно больше, чем разнообразие, которое предлагает политическая структура, структура партии и так далее. В этом смысле запрос гораздо более дифференцированный, более разнообразный, чем, собственно, политическое предложение. И здесь, конечно, вот эта политическая система, она должна сейчас адаптироваться и достраиваться до того самого богатства разных взглядов и разнообразия, которое теперь общество демонстрирует.
Ну, видимо, будет достраиваться, и возможности такие появились, судя по всему. Надежда Аркадьевна из Москва вот звонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я не согласна там, что была одна молодежь. Полно было и инвалидов, и пенсионеров. А второе это
мы
то,
об этом
что...
говорили, да.
Да, а второе это то, что, ну, что там жизнь улучшилась. Например, у меня пенсия 4000 федеральная. Ну, что-то доплачет город. Но жить невозможно. Даже провинции, где есть огороды, легче живут. Поэтому это совершенно неверно, что, так сказать, у нас улучшилось. У нас индексации не было. Понимаете? И цены растут. Поэтому, я думаю, не только политические, так сказать, а по поводу того, что некого выбрать, вот, как многие говорят. Да есть кого выбрать. Рыжков, например, Навальный. Есть молодые нормальные люди, вот, которые совершенно не из той партии, которые там в Думе, не из тех партий. Поэтому, понимаете, экономически мы не лучше стали жить. Не лучше.
Спасибо, Надежда Аркадьевна. Вот, по-моему, с этим звонком совпадает в чем-то вопрос с пейджера Игорю Задорину. В чем недовольство населения, по вашему мнению, совпадает ли оно с недовольством митинга, спрашивает Анатолий.
Ну вот, если говорить про все население, то, конечно, мы не можем сказать, что недовольство митинга отражает именно недовольство населения. Это совершенно точно. И это все обозреватели фиксировали. Все-таки на митинге присутствовали запросы в большей степени, так скажем, связанные вот с определенными социальными группами, но заведомо не со всеми. Вот то, что сейчас зафиксировали звонками, где действительно, есть экономические проблемы у довольно большой группы населения, но при этом не думаю, что они там активно присутствовали на митингах. Мы говорим противоречивые, иногда полностью противоречивые запросы. И левые, так сказать, и правые, если там разобраться, то по большому счету они действительно друг другу противоречат. Когда мы говорим об улучшении экономического положения, конечно же, мы говорим в среднем по нашей больнице. Вот. И, безусловно, в отдельных сегментах этого улучшения, наверное, так сказать, и нет, к сожалению. Да? А в некоторых сегментах надо говорить о том, что это улучшение, так сказать, ну, совершенно заметное и явное. Вот я бы еще очень важную вещь сказал, что мы во многом рассматриваем сейчас эти явления все-таки через призму их присутствия в информационном поле. И здесь очень часто гипертрофированно представлены, ну, так скажем, интересы и запросы определенной части. Я все время по этому поводу говорю, что вот интернет, все общаются, но ведь это очень близко к фондовому рынку, да, вот говорят, что на фондовом рынке котируются только 2-3% акций всех, а капитализация определяется на этой бирже. Так вот, получается так, что на интернет-бирже общественных настроений, по большому счету, котируются только представления и настроения очень определенной узкой категории. Да? Но почему-то считается, да, что это представляет мнение всего населения. Я допускаю, что, и в большей степени думаю, что как раз голос очень многих тех самых, которых пенсия по 4000, к сожалению, так сказать, не доходит в этом информационном пространстве. А надо ему тоже давать определенный, так сказать, выход.
Ну, я говорил о том, что ощущение напряжения, которое есть у населения сегодняшнего российского, все-таки больше половины людей считают, что напряжение есть и будет возрастать. Первым пунктом его являются, конечно, экономические проблемы. Вот. Потом проблемы, связанные с выбором, и дальше проблемы там, коррупции власти и так далее, и так далее. Поэтому относительное улучшение жизни многих групп населения не сделало их в этом смысле довольными экономической ситуацией. Скорее, это похоже... ну, здесь есть группы, которые реально небогаты и даже почти что бедны, а есть те, которые, про которых вот, ну, есть такой термин релятивная депривация, да, люди стали жить немножко лучше, но хуже, чем им бы хотелось, и чем те, на кого они ориентируются. И тогда они осознают это как момент несправедливости и так далее. А то, что... интересы и оценки этих людей, включая самых бедных, конечно, должны быть шире представлены и в политическом поле, и в информационном поле. Это, конечно, при том, что интернет во многом берет на себя и вот эту социальную и экономическую проблематику все больше, и это правильно. Вот. Но ведь кроме политических интересов на площади были представлены интересы гражданские. И, наконец, что тоже важно, как говорил в свое время Андрей Донатович Синявский, вот, у меня разногласия стилистические, да, вот в том числе были люди, у которых эстетические, стилистические разногласия с властью, и пока эти потоки существуют вместе, вот, наверное, они будут сепарироваться как-то дальше, политика будет лишь частично отражать интересы тех, даже кто, тех, кто был на балансе. Болотной площади и площади Сахарова. В этом смысле проблемы скорее стоят перед обществом, чем только перед его политическими структурами.
Игорь Вениаминович, остается минута. Ваш взгляд на дальнейшие перспективы развития гражданского общества в России?
Ну, я все время говорил о том, что я как раз с точки зрения развития гражданского общества большой оптимист. У нас очень большой потенциал гражданской активности, не реализованный во многом, недооцененный. И здесь важно находить формы, адекватные формы этой реализации. Работа по этому поводу ведется, давно ведется. Причем надо так сказать, что в том числе и совместно с властью, и без власти, и с бизнесом, и так далее. И мне кажется, что сейчас у нас хорошая перспектива в этом.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения». Она посвящена обсуждению того, как влияет христианская вера на политические убеждения. Есть ли у христиан определенная политическая программа? На какие компромиссы вера подталкивает, от каких удерживает? Представители разных христианских конфессий говорят об этом в прямом эфире. Программа «С христианской точки зрения», ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, и Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто позвонил нам в эфир или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий...
Версии несколько. Одна из них – это неудовлетворительное состояние самой...
Список освобожденных в рамках второго этапа сделки Шалита...
Милицию вызваны экс-кандидат президента Владимир Никляев и журналистка Ирина Халин.
Мы вновь выражаем надежду на улучшение отношений с народом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.